Глава вторая. Все девчонки воображают, что они очень умные. Не знаю, от чего у них такое большое воображение. Моя младшая сестра Лика перешла в третий класс и теперь думает, что меня можно совсем не слушаться, будто я и вовсе не старший брат, и у меня нет никакого авторитета. Сколько раз я говорил ей, чтобы она не садилась за уроки сразу, как только придет из школы. Это ведь очень вредно. Пока учишься в школе, мозг в голове устает, и ему надо сначала отдохнуть часа два-полтора, а потом уже можно садиться за уроки. Но Лике хоть говори, хоть нет, она ничего слушать не хочет. Вот и теперь. Пришел я домой, она тоже уже вернулась из школы, разложила на столе книжки и занимается. Я говорю: «Что же ты, голубушка, делаешь? Разве ты не знаешь, что после школы надо мозгу давать отдых?» «Это, — говорит, — я знаю, только мне так удобней. Я сделаю уроки сразу, а потом свободно. Хочу гуляю, хочу что хочу делаю». «Эка, — говорю, — ты бестолковая. Мало я тебе в прошлом году твердил. Что я могу сделать, если ты своего старшего брата не хочешь слушать? Вот вырастет из тебя тупица, и тогда ты узнаешь». «А что я могу сделать?» — сказала она. «Я ни минуточки не могу посидеть спокойно, пока дело не сделаю». «Будто потом нельзя сделать», — ответил я. «Выдержку надо иметь». «Ну уж нет. Лучше я сначала сделаю и буду спокойна. Ведь уроки у нас легкие, не то что у вас в четвертом классе». «Да», — говорю, — «у нас не то что у вас. Вот перейдешь в четвертый класс, тогда узнаешь, где раки зимуют». «А что тебе сегодня задано?» — спросила она. «Это не твоего ума дело», — ответил я. «Ты все равно ничего не поймешь, так что и рассказывать не стоит». Не мог же я ей сказать, чтобы не задано повторить таблицу умножения. Ее ведь во втором классе проходит. Я решил с самого начала взяться за учебу как следует и сразу засел повторять таблицу умножения. Конечно, я повторял ее про себя, чтобы Лика не слышала. Но она скоро окончила свои уроки и убежала играть с подругами. Тогда я принялся учить таблицу как следует, вслух, и выучил ее так, что меня хоть разбуди ночью и спроси, сколько будет 7×7 или 8×9, я без запинки отвечу. Зато на другой день Ольга Николаевна вызвала меня и спросила, как я выучил таблицу умножения. «Вот, видишь, — сказала она, — когда ты хочешь, то можешь учиться как следует. Я ведь знаю, что у тебя способности есть». Все было бы хорошо, если бы Ольга Николаевна спросила меня только таблицу. Но ей еще захотелось, чтобы я задачу на доске решил. Этим, конечно, она все дело испортила. Вышел я к доске, и Ольга Николаевна продиктовала задачу про каких-то плотников, которые строили дом. Я записал условия задачи на доске мелом и стал думать. Но это, конечно, только так говорится, что я стал думать. Задача попалась такая трудная, что я все равно не решил бы ее. Я только нарочно морщил лоб, чтобы Ольга Николаевна видела, будто я думаю, а сам стал украдкой поглядывать на ребят, чтобы они подсказали мне. Но подсказывать тому, кто стоит у доски, очень трудно. И все ребята молчали. «Ну, как ты станешь решать задачу?» — спросила Ольга Николаевна. «Какой будет первый вопрос?» Я только сильнее наморщил лоб и, повернувшись в полоборота к ребятам, изо всех сил заморгал одним глазом. Ребята сообразили, что дело мое плохо, и стали подсказывать. «Тише, ребята, не подсказывайте. Я сама помогу ему, если надо», — сказала Ольга Николаевна. Она стала объяснять мне задачу и сказала, как сделать первый вопрос. Я, хотя ничего не понял, но все-таки решил на доске первый вопрос. «Правильно», — сказала Ольга Николаевна. «Теперь какой будет второй вопрос?» Я снова задумался и замигал глазом ребятам. Ребята опять стали подсказывать. «Тише! Мне ведь все слышно, а вы только ему мешаете», — сказала Ольга Николаевна, и принялась объяснять мне второй вопрос. Таким образом, постепенно, С помощью Ольги Николаевны и с подсказкой ребят я решил, наконец, задачу.
«Теперь ты понял, как нужно решать такие задачи?» – спросила Ольга Николаевна.
«Понял», – ответил я. На самом деле я, конечно, совсем ничего не понял. Но мне было стыдно признаться, что я такой бестолковый. К тому же я боялся, что Ольга Николаевна поставит мне плохую отметку, если я скажу, что не понял. Я сел на место, списал задачу в тетрадь и решил еще дома подумать над ней как следует. После урока говорю ребятам: «Что же вы так подсказываете? Ольга Николаевна все слышит. Орут на весь класс. Разве так подсказывают?» «Да как же тут подскажешь, когда ты возле доски стоишь?» — говорит Вася Ерохин. «Вот если б тебя с места вызвали...» «С места, с места. Потихоньку надо». «Да я и подсказывал тебе сначала потихоньку, а ты стоишь, ничего не слышишь». «Так ты, наверное, себе под нос шептал», — говорю я. «Ну вот, тебе и громко нехорошо, и тихо нехорошо. Не разберешь, как тебе надо». «Совсем никак не надо», — сказал Ваня Пахомов. «Самому надо соображать, а не слушать подсказку».
«Зачем же мне свою голову утруждать, если я все равно ничего в этих задачах не понимаю?» — говорю я.
«Оттого и не понимаешь, что не хочешь соображать», — сказал Глеб Скамейкин. «Надеешься на подсказку, а сам не учишься. Я лично никому больше подсказывать не буду. Надо, чтобы был порядок в классе, а от этого один вред».
«Найдутся без тебя, подскажут», — говорю я.
«А я все равно буду бороться с подсказкой», — говорит Глеб. «Ну, не больно-то, задавайся», — ответил я. «Почему задавайся? Я староста класса. Я добьюсь, чтобы подсказки не было». «И нечего, говорю, воображать, если тебя старостой выбрали. Сегодня ты староста, а завтра я староста. Но вот когда тебя выберут, а пока еще не выбрали». Тут и другие ребята вмешались и стали спорить, нужно подсказывать или нет. Но мы так ни до чего и не доспорились. Прибежал Дима Балакирев. Он узнал, что летом на пустыре позади школы старшие ребята устроили футбольное поле. И мы решили прийти после обеда и сыграть в футбол. После обеда мы собрались на футбольном поле, разбились на две команды, чтобы играть по всем правилам. Но тут... В нашей команде произошел спор, кому быть вратарем. Никто не хотел стоять в воротах. Каждому хотелось бегать по всему полю и забивать голы. Все говорили, чтобы вратарем был я, но мне хотелось быть центром нападения или хотя бы полузащитником. На мое счастье, Шишкин согласился сделаться вратарем. Он сбросил с себя куртку, стал в воротах, и игра началась. Сначала перевес оказался на стороне противников. Они все время атаковали наши ворота. Вся наша команда смешалась в кучу, мы бестолку носились по полю и только мешали друг другу. На наше счастье, Шишкин оказался замечательным вратарем. Он прыгал, как кошка или какая-нибудь пантера, и не пропустил в наши ворота ни одного мяча. Наконец, нам удалось завладеть мячом, и мы погнали его к воротам противника. Кто-то из наших пробил по воротам, и счет оказался 1-0 в нашу пользу. Мы обрадовались и с новыми силами начали нажимать на вражеские ворота. И скоро нам удалось забить еще гол, и счет оказался 2-0 в нашу пользу. Но тут игра почему-то снова перешла на нашу половину поля. Нас опять начали теснить, и мы никак не могли отогнать мяч от наших ворот. Тогда Шишкин схватил мяч руками и помчался с ним прямо к воротам противника. Там он положил мяч на землю и уже хотел забить гол. Но тут Игорь Грачев ловко отыграл у него мяч, передал его Славе Ведерникову, Слава Ведерников Ване Пахомову, и не успели мы оглянуться, как мяч уже был в наших воротах. Счет стал 2-1. Шишкин со всех ног побежал на свое место, но пока он бежал, нам снова забили гол, и счет стал 2-2. Мы принялись ругать на все лады Шишкина за то, что он оставил свои ворота.
Он оправдывался и говорил, что теперь будет играть по всем правилам. Но из этих обещаний ничего не вышло. Он то и дело выскакивал из ворот, и как раз в это время нам забивали голы. Игра продолжалась до позднего вечера. Мы забили 16 голов, а нам забили 21. Нам так хотелось еще поиграть, но темнота наступила такая, что мяча не стало видно. И пришлось разойтись по домам. По дороге все только и говорили, что мы проиграли из-за Шишкина, потому что он все время выскакивал из ворот. «Ты, Шишкин, замечательный вратарь», — сказал Юра Касаткин. «Если бы ты исправно стоял в воротах, наша команда была бы непобедимой». «Не могу я стоять спокойно», — ответил Шишкин. «Я люблю играть в баскетбол, потому что там можно каждому бегать по всему полю, и никакого вратаря не полагается. И к тому же все могут хватать мяч руками. Вот давайте организуем баскетбольную команду». И Шишкин начал рассказывать о том, как нужно играть в баскетбол. И, по его словам, эта игра была не хуже футбола. «Надо поговорить с нашим преподавателем физкультуры», — сказал Юра. «Может быть, он поможет нам оборудовать площадку для баскетбола». Когда мы подошли к скверу, где нужно было поворачивать на нашу улицу, Шишкин вдруг остановился. «Батюшки, я ведь свою куртку на футбольном поле забыл». Он повернулся и бросился бегом назад. Удивительный это был человек. Вечно с ним случались какие-нибудь недоразумения. Бывают же такие люди на свете. Домой я вернулся в 9:00. Мама стала меня бронить за то, что я задержался так поздно. Но я сказал, что еще не поздно, потому что теперь уже осень, а осенью всегда темнеет раньше, чем летом. И если бы это было летом, то никому бы не показалось, что это уже поздно, потому что летом дни гораздо длиннее, и в это время было бы еще светло, и всем казалось бы, что еще рано. Мама сказала, что у меня вечно какие-нибудь отговорки, и велела делать уроки. Я, конечно, засел за уроки. То есть я засел за уроки не сразу, так как я очень устал на футболе, и мне хотелось немножечко отдохнуть.
«Чего же ты не делаешь уроки?» — спросила Лика. «Ведь твой мозг, наверное, давно отдохнул».
«Я сам знаю, сколько нужно моему мозгу отдыхать», — ответил я. Теперь я уже не мог тут же сесть за уроки, чтобы Лика не вообразила, будто это она меня заставила заниматься. Поэтому я решил еще немножечко отдохнуть и стал рассказывать про Шишкина, какой он растяпа и как он забыл на футбольном поле свою куртку. Скоро пришел с работы папа и стал рассказывать, что их завод получил заказ на изготовление новых машин для Куйбышевского гидроузла. И я снова не мог делать уроки, потому что мне было интересно послушать папу. Мой папа работает на сталелитейном заводе модельщиком. Он делает модели. Что такое модель, наверное, никто не знает. А я знаю. Чтобы отлить какую-нибудь деталь для машины из стали, всегда нужно сделать такую же деталь из дерева. И вот такая деревянная деталь называется моделью. Для чего нужна модель? А вот для чего. Модель возьмут, поставят в опоку, то есть в такой вроде железный ящик, только без дна. Потом насыплют в опоку земли, и когда модель вынут, в земле получается углубление по форме модели. И в это углубление заливают расплавленный металл. И когда металл застынет, то получится деталь, точно такая же по форме, как была модель. И когда на завод приходит заказ на новые детали, инженеры чертят чертежи, а модельщики делают по этим чертежам модели. Конечно, модельщик должен быть очень умным, потому что он по простому чертежу обязан понять, какую нужно делать модель. А если он сделает модель плохо, то по ней нельзя будет отливать детали. Мой папа очень хороший модельщик. Он даже придумал электрический лобзик, чтобы выпиливать из дерева разные мелкие части. А теперь он изобретает новый усовершенствованный прибор для шлифовки деревянных моделей. Раньше на шлифовку тратили много времени, а когда папа сделает свой прибор, шлифовать будут гораздо быстрее.
Когда папа приходит с работы, он всегда сначала отдохнет немного, а потом садится за чертежи для своего прибора или читает книжки, чтобы узнать, как что нужно сделать, потому что это не такая простая вещь — самому придумывать шлифовальный прибор. Папа поужинал и засел за свои чертежи. А я засел делать уроки. Сначала я выучил географию, потому что она самая легкая. После географии я взялся за русский язык. По русскому языку нужно было списать упражнения и подчеркнуть в словах корень, приставку и окончание. Корень одной чертой, приставку двумя, а окончание тремя. Потом я выучил английский язык и взялся за арифметику. На дом была задана такая скверная задача, что я никак не мог догадаться, как ее решить. Я сидел целый час, я пялил глаза в задачник и изо всех сил напрягал мозг, но ничего у меня не выходило. Вдобавок мне страшно захотелось спать. В глазах у меня щипало, будто мне кто-нибудь в них песку насыпал. «Довольно тебе сидеть», — сказала мама, — «пора спать ложиться. У тебя глаза уже сами собой закрываются, а ты все сидишь». «Что же я, с несделанной задачей завтра в школу приду?» — сказал я. «Днем надо заниматься», — ответила мама. «Нечего приучаться по ночам сидеть. От таких занятий никакого толку не будет. Ты все равно уже ничего не соображаешь». «Вот и пусть сидит», — сказал папа. «Будет знать в другой раз, как уроки на ночь откладывать». И вот я сидел и перечитывал задачу до тех пор, пока буквы в задачнике не стали кивать и кланяться, и прятаться друг за дружку, словно играли в жмурки. И протер глаза, снова стал перечитывать задачу, но буквы не успокоились, а даже почему-то стали подпрыгивать, будто затеяли игру в чехарду. «Ну что там у тебя не получается?» — спросила мама. «Да вот, говорю, задача попалась какая-то скверная». «Скверных задач не бывает, это ученики бывают скверные». Мама прочитала задачу и принялась объяснять. Но я почему-то ничего не мог понять. «Неужели вам в школе не объясняли, как делать такие задачи?» — спросил папа. «Нет, — говорю, — не объясняли». Удивительно. Когда я учился, нам учительница всегда объясняла сначала в классе, а потом задавала на дом. «Так то, — говорю, — когда ты учился, а нам, Ольга Николаевна, ничего не объясняет. Все только спрашивает и спрашивает». «Не понимаю, как это вас учат?» «Вот так, говорю, и учат». «А что вам рассказывала Ольга Николаевна в классе?» «Ничего не рассказывала. Мы решали на доске задачу». «Ну-ка, покажи, какую задачу?» Я показал задачу, которую списал в тетрадь. «Ну вот, а ты тут еще на учительницу наговариваешь», — воскликнул папа. «Это ведь такая же задача, как на дом задана. Значит, учительница объясняла, как решать такие задачи». «Где же, говорю, такая? Там про плотников, которые строили дом, а здесь про каких-то жестянщиков, которые делали ведра». «Эх ты», — говорит папа, — «в этой задаче нужно было узнать, во сколько дней 25 плотников построят 8 домов, а в этой нужно узнать, во сколько 6 жестянщиков сделают 36 ведер. Обе задачи решаются одинаково». И папа принялся объяснять, как нужно сделать задачу. Но у меня уже все в голове спуталось, и я совсем ничего не понял. «Эки ты бестолковый!» — рассердился наконец папа. «Ну разве можно быть таким бестолковым?» «Мой папа совсем не умеет объяснять задачи. Мама говорит, что у него нет никаких педагогических способностей, то есть он не годится в учителя. Первые полчаса он объясняет спокойно, а потом начинает нервничать, и как только он начинает нервничать, я совсем перестаю соображать и сижу на стуле, как деревянный чурбан». «Ну что же тут непонятного?» — говорит папа. «Кажется, все понятно». Когда папа видит, что на словах никак не может объяснить, он берет лист бумаги и начинает писать. «Вот», — сказал он, — «ведь это все просто. Смотри, какой будет первый вопрос».
Он записал вопрос на бумажке и сделал решение.
«Это понятно тебе?»
По правде сказать, мне совсем ничего не было понятно. Но я до смерти уже хотел спать, и поэтому сказал «понятно».
«Ну вот, наконец-то!» — обрадовался папа. «Думать надо как следует, тогда и будет все понятно».
Он решил на бумажке второй вопрос.
«Понятно?»
«Понятно», — говорю я.
«Ты скажи, если непонятно, я еще объясню».
«Нет-нет, понятно-понятно».
И, наконец, он сделал последний вопрос. Я списал задачу начисто в тетрадку и спрятал в сумку.
«Кончил дело, гуляй смело», — сказала Лика.
«Ладно, я с тобой завтра поговорю», — проворчал я и пошел спать.